говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Российские продуктовые войны открывают новые рынки для соседних стран. Что рассказывает отец Эдварда Сноудена? И Эргеникон. Приговоры, которые могут вызвать новую волну протестов в Турции. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. С 14 августа Федеральная таможенная служба России внесла изменения в свои внутренние документы, включив товары всех без исключения украинских экспортеров в перечень группы риска. Информация изначально появилась на сайте Федерации работодателей Украины. Руководство Федерации заявило, что решение фактически блокирует весь украинский импорт в России, поскольку теперь российская таможня подвергает украинские товары дотошной проверке, включающей выгрузку товаров, их перегрузку и загрузку обратно в транспорт. Украинская редакция «Радио Свобода» отмечает, что на некоторых пограничных пунктах есть очереди, на некоторых проезд пока свободен. Новая угроза со стороны России последовала после шоколадной войны, плавно перешедшей в сырную. О влиянии такой политики России в долгосрочной перспективе мы сегодня и будем говорить. В сегодняшнем круглом столе принимают участие Марьяна Драч, директор украинской службы «Радио Свобода», Коболь Кликадзе, корреспондент грузинской службы «Радио Свобода», и Александру Эфтоде, молдавской службы «Радио Свобода», по телефону из Минска. С нами белорусский эксперт Валерий Карбалевич. Валерий, мы сейчас немножко нарушим традиционную программу и приносим сразу извинения, что мы здесь в студии будем баловаться боржоми, а потом конфетками «Рошен», с чем с вами поделиться не можем, но уж, пожалуйста, потерпите нас, потому что мы от, особенно я, от вкуса боржоми уже могла отвыкнуть. Да? Итак, мы будем говорить о торговых войнах, о давлении России, о продуктовых войнах России. Коба, вы пока на правах хозяина вот этого напитка, который стоит перед нами, откройте, пожалуйста, бутылочку боржоми. Спасибо. Итак, Марьяна, давайте начнем с вашего опыта, с опыта Украины, поскольку это сейчас ближе всего по времени к всем остальным войнам, которые были по сравнению с остальными войнами.
Конфликт между Россией и Украиной торговый – это уже не первый, то, что мы видим сейчас, но он, безусловно, обострился. И главный вывод украинских обозревателей – это то, что Россия недовольна сближением Украины с Европейским Союзом. Потому что в ноябре на саммите Восточного партнерства Европейского Союза Украина хотела бы подписать соглашение об ассоциации с ЕС. И поэтому большинство комментаторов в Украине объясняют именно сейчас то, что происходит, именно геополитическими такими вот мнениями. Вчера Ассоциация работодателей Украины, очень серьезное крупное объединение, объявила о том, что Россия блокирует фактически весь импорт украинской продукции. Правительство сначала не реагировало. Несколько часов была такая заминка, но потом таможенная служба Украины сказала о том, что все-таки таможенные посты работают в нормальном режиме. Но, тем не менее, большие крупные украинские предприятия говорят о том, что есть серьезные проблемы на границе, и эти проблемы начались буквально недавно. Первые сигналы были в конце июля, а новые проверки начались с 13 и 14 августа. И, например, «Металлинвест», самый крупный металлургический холдинг Украины, объявил о том, что проверяют всю продукцию, каждую партию, даже требуют снять пробы. Никогда раньше такого не было. Интересно, что Ассоциацию работодателей Украины возглавляет один из крупных украинских олигархов Дмитрий Фирташ. «Металлинвест» входит в холдинг другого крупного украинского промышленника Рината Ахметова. То есть масштабы противостояния сейчас, безусловно, самые большие за последние годы.
То есть это так получается, что Россия борется с украинскими олигархами?
С олигархами, но, с другой стороны, с украинцами тоже, потому что люди могут потерять работу. Поэтому я не могу сказать, что это только предупреждение украинским олигархам, но это одно, безусловно, это сигнал украинским олигархам. Если раньше, в начале июля, пострадал Петро Порошенко, который, вы знаете, наверное, его продукцию «Рошен», и вот она у нас здесь рядом,
да, такие синенькие батончики,
то сейчас это касается уже и других крупных промышленников. И, кстати, проблемы Рошена, которые полностью запретили на российский рынок, и в этом мы уже это не дискутируем, как насчет таможенной блокады всех украинских товаров, это факт о том, что Рошен на российский рынок не поступает с конца июля, то интересно, что Порошенко пытался встретиться с Владимиром Путиным в Киеве, когда он был. Наш корреспондент, корреспондент Радио Свобода, видел, что он был один из фактически из депутатов оппозиции, который пришел на встречу на молебене Путина на Владимирской горке в Киеве, но, видно, тогда это не получилось ему как-то договориться. И интересно, что эта блокада Рошена, которую мы можем называть блокадой, она началась буквально на следующий день после того, как Путин улетел с Украины. И официальной реакции России на это все нет. Мы знаем, что таможенная служба России молчит. Есть только заявление депутатов Государственной Думы, и в Украине все комментируют слова главы комитета Госдумы в делах СНД Леонида Слуцкого, который сказал, что это просто бюрократизм таможенного союза. Ну, в Украине это однозначно воспринимают как желание России пригласить Украину в это объединение, или, вернее, продавить приглашение Украины в эту структуру.
Валерий Карбалевич, Минск. Я знаю, что на Минск оказывается давление сейчас с тем, чтобы Минск не пытался даже реэкспортировать украинские товары. Это давление имеет смысл, имеет эффект?
Ну, во-первых, такая проблема существует, что через Беларусь в Россию экспортируются товары из некоторых государств, ну, с которыми так Россия, скажем так, не хотела бы, чтобы эти товары поступали. Так было и с грузинским боржоми, так было и с молдавским вином. И вообще Беларусь практикует такую практику, что покупая, скажем, некие товары в Европейском Союзе, скажем, молочные, мясные, и потом перепродает в Россию, ну и получает на этом как бы маржу. И этим понятно недовольна Россия. Поэтому эти факты имеют место, и это белорусское окно, оно существует реально. И периодически Россия протестует против этого. Периодически белорусская сторона либо говорит, что мы этого не делаем, либо обещает все прекратить. Что-то прекращает, что-то сокращает, но что-то все равно поступает, поскольку границы нет. И установить точно, идет такая продукция или не идет, в каких объемах идет, очень сложно. Поэтому я думаю, что в данной ситуации белорусская сторона будет скорее руководствоваться своим собственным интересом. Конечно, злить Россию неохота, но каким-то образом заработать на этом транзите, наверное, можно. Поэтому думаю, что в какой-то мере Беларусь будет пытаться это делать.
Но у Беларуси с Россией была собственная молочная война, и все молочные продукты из Беларуси в какой-то момент были остановлены на границе с Россией. Тем не менее, хотя она весьма прозрачная, эта граница. Это имело смысл? И вообще, почему тогда это было сделано? И какой был эффект этой акции России?
Ну, во-первых, у Белоруссии и России идут разные войны. Молочная война, была сахарная война, про нефтегазовые войны говорить не приходится. То событие, о котором вы говорите, произошло в 2009 году. В то время достаточно острый был конфликт между официальным Минском и официальной Москвой. И за этой молочной войной стояли, скажем так, какие-то политические цели, в том числе со стороны России. Россия хотела добиться каких-то определенных политических целей и с точки зрения приватизации российским капиталом белорусской промышленности и, скажем, чтобы Беларусь продала молочные заводы российскому капиталу, и о Белтрансгазе тогда речь шла, и о других выгодных белорусских активах. Поэтому молоко, молочная война была инструментом со стороны России для давления на Минск, с тем, чтобы принудить его к каким-то действиям, которые на тот момент были выгодны Москве.
Спасибо, Валерий. Александру, вот уже затронули мы вопрос о молдавских винах. Какой был смысл давления тогда и чем это закончилось?
Роспотребнадзор и Россия ввела впервые санкции против молдавского вина в 2006 году, несколько лет после того, как бывший президент Молдавии Владимир Воронин не согласился подписывать договор с Владимиром Путиным по урегулировке Приднестровского конфликта. Остановились все экспорты вина из Молдовы в Россию в 2006 году. Что случилось после этого? То вино, которое не пошло уже на российский рынок, оно идет на европейский рынок, на рынок Евросоюза. И вот на днях господин Онищенко, глава Роспотребнадзора, опять сказал, что Россия собирается ввести эти санкции, потому что Молдова не создала систему по контролю качества вина. Но эти санкции уже смысла вообще-то не имеют, потому что экспортеры уже на Россию не экспортируют, кроме тех инвесторов, компаний, которые российских инвесторов, они...
То есть были фирмы-производители вина, которые принадлежали российским инвесторам, и фактически получилось так, что Россия ввела санкции против своих же.
То, что мы наблюдаем сейчас на Украине, получается, что Россия вводит какие-то нацеленные, умные, так называемые, санкции, а не классические, как было в Молдове и в Грузии, когда они просто запретили ввоз вина.
А почему? Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что санкции на Украине были направлены, во-первых, против Порошенко. Сейчас вы говорите, что еще один олигарх.
Два.
Да, но в Молдове, когда они ввели санкции против всех, а потом спохватились через несколько месяцев, узнали, не знаю, почему это так долго было, что больше всего экспортируют русские инвесторы, которые сделали фабрики в Молдову, производят вино и возят на российский рынок. Так что санкции тогда молдавское правительство, по большому счету, не
пострадало?
Нет, они не очень-то испугались, потому что были российские же инвесторы, которые пострадали.
А то, что сейчас, я понимаю, что сейчас санкции еще как бы не введены или даже и не будут введены, но какое-то такое предупреждение о том, что вот проверим, я понимаю, созрел урожай, и по нему надо ударить. И насколько действительно ударило вот это российское предупреждение, что мы посмотрим, насколько ваш урожай соответствует нашему качеству?
Ну, реакция была такая, посмотрите. Не очень-то ударило, потому что Онищенко не сказал, что мы санкции введем опять. Он сказал, что давайте посмотрим, поговорим. Нам кажется, что вы не исполнили те условия, которые мы согласовали раньше. И на днях министр сельского хозяйства Молдовы должен приехать в Москву, и они обговорят это. Но вы знаете, по-моему, Россия играет на то, что когда говоришь, что ты ведешь санкции, это может сыграть большую роль, чем когда санкции уже вводишь.
Ну, то есть такой фактор устрашения получается.
Да.
С чем политически это может быть сейчас связано?
А в Молдове это видят так же, как видят на Украине, что Россия хочет давить на Молдову, чтобы она не подписала в ноябре в Вильнюсе договора с Евросоюзом. Но вы знаете... По-моему, Россия такую медвежью услугу себе делает, потому что она хочет как-то сопоставляться Европейскому Союзу. Да, есть рынок Евросоюза, есть рынок России, Украина и Молдова между этими рынками. Но дело в том, что вот такой пример приведу. Молдова свои продукты на европейский рынок не все может ввести туда, сельскохозяйственный, потому что есть европейские стандарты. То есть это ничего нового. И Россия тоже это, у России тоже другие стандарты уже. И никого этого бы не удивило, если бы Россия просто сказала, вот у нас есть эти стандарты, вы эти стандарты должны соблюдать, чтобы ввести продукцию. Я так скажу, в Молдове не верят, что молдавское вино плохо для здоровья российского среднего человека.
Напомню, по телефону из Минска Валерий Карбалевич и в студии в Праге глава украинской редакции «Радио Свобода» Марьяна Драч, мои коллеги из грузинской редакции Кобыли Кликадзе и молдавская редакция Александру Эфтоде. Коба, в Грузии наиболее тотально как бы проявили санкции в свое время и комплексно. Какой эффект в результате все это имело?
Ну, первый год, 2006 год, был, конечно, тяжелый, потому что все продукции были запрещены. Вот там начался с грузинских вин, потом минеральная вода боржоми, там потом и яблоко грузинское, цитрусы, все. Это, ну, было, вот я соглашусь с моими коллегами, что попытка экономического удушья грузинской власти и Грузии, который там сначала допустил вот этот известный шпионский скандал, когда выдворили троих или четверых офицеров ГРУ, которые там, по мнению, то есть шпионили, И то, что Грузия выбрала путь с НАТО, однозначно, об этом говорил власть Михаила Саакашвили. Вот экономическое будущее. Первый год был очень тяжелый. Я вот помню, у меня два друга, владельцы винных заводов. Они небольшие объемы. Один продавал где-то 200 тысяч бутылок, другой 100 тысяч за год в России. Они брали кредит, чтобы потом погасить за счет того, что они продадут это. Ну, вот им стало очень сложно. Допустим, и так их очень много. Ну, можно привести пример. Но правительство задействовало какие-то рычаги. Сначала я помню, что даже вот правительственные структуры, там Министерство обороны, там Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел. Помните, одно время даже мы, когда на приеме были, День независимости Грузии, там Сапировицы нам дали, были маркой Министерства иностранных дел. Вот это был как-то...
Прекрасное вино.
Одноразовая помощь. Но потом и начался, значит, освоение, попытка освоения других рынков европейских. Очень успешно продается и продавался грузинское вино в Польше. И Польша является как бы главным дистрибутором для грузинских вин. И то, что сейчас мы здесь пьем грузинское вино, в основном это поступает из Польши. И нашли, и в Китае продается сейчас, и в Соединенных Штатах Америки. Но, конечно, в России продавалось Польше. Это надо сказать. Но нашлись и альтернативные рынки. И что самое главное, нету худа без добра, как говорят. На самом деле, некоторые винные заводы использовали старые технологии. И из-за того, что сейчас видите на новые рынки новыми потребностями, знаете, им пришлось вкладывать деньги, инвестировать, чтобы переоборудовать свиную технологию. И сейчас редко вы увидите бутылочные вина в Грузии, чтобы они не соответствовали качеству. Раньше там на самом деле были некачественные.
Осадочек бывал, да?
Но сейчас вы знаете, что открылся частично российский рынок для грузинских вин, боржоми. Сейчас Саирме тоже минеральная вода появляется. Вот буквально я сегодня читал, перечитывал разные релизы. Немного большие объемы, но все-таки, знаете, кашу маслом не испортишь. И в этом отношении, если поступят и другие продукции, ну, это хорошо для грузинской экономики. Но и опять вот я разделяю мнение моих коллег, что я думаю, что здесь подход кнута и пряника. Сейчас пряник Москва выбросила на стол Грузии. Настолько это будет держаться? Сколько этот терпец будет Онищенко, грузинское вино? Параллельно того, что Грузия не отказывается от евроатлантического курса, взятого предыдущим правительством, мы это увидим. Но сейчас ситуация такая, что у грузинского вина есть уже новые рынки, и он возвращается на старый, как бы традиционный российский рынок.
Интересно, что сейчас Москва показывает пряник и Украине. Угу. Буквально вчерашнее заявление посла России в Киеве Михаила Зурабова о том, что цена на газ для Украины могла бы быть почти наполовину меньше в этом году, если бы Украина согласилась на консорциум с Россией, газотранспортной консорциум по управлению газотранспортной системой Украины, и если бы, конечно, согласилась в перспективе вступить в таможенный союз. И украинское правительство в этой ситуации пытается договориться с Россией. В пятницу в Москве будут переговоры конкретно насчет Рошена, и никаких громких заявлений официальный Киев пока не делал. И мне кажется, что вот это вот заявление вчерашнее Ассоциации работодателей Украины, оно очень важное, но это скорее угроза блокады, чем на самом деле блокада в данный момент. И поскольку страны и Украина, и Россия очень сильно зависимы экономически. Мне кажется, что к такому противостоянию, как в Грузии, вряд ли может дойти. Но я могу, конечно, ошибаться. И некоторые эксперты украинские сейчас говорят о новой волне. Конечно, неясно, чем закончится вот эти вот сейчас вся эта ситуация с таможенными проблемами. Но говорят о том, что возможно и повторение газового конфликта зимой. Что этого тоже можно ожидать.
И то, что я добавлю, что это хорошо, я сказал, что там традиционный рынок возвращается, но грузинские производители не должны никак расслабиться. Они должны больше развиваться и стараться развиваться на европейские, на альтернативные рынки, которые прогнозируемые, которые не зависят от политического решения, политического руководства. Никому голову же не придет, допустим, в западных странах, чтобы из-за того, что там, допустим, ну, грузинский криминал где-то прибивает, из-за этого закрыть рынок для грузинской продукции, которая хорошая, качественная, да. Я думаю, что вот в этом отношении возвращение на российский рынок может быть оказаться в каком-то мере очень плачевным, если грузинские производители расслабятся сейчас и скажут, что о, мы вернули на традиционный рынок, где нам не надо рекламу вкладывать, не надо инвестировать на промоушен и так далее. Нет, они, пускай там развиваются, там тоже продают, но они должны стремиться, это как-то у меня призыв получается, но я вижу, потому что я в Праге, в Европе вижу, слежу, что вот здесь растет грузинская продукция, даже сейчас минеральная вода на Беглаве появилась, в магазинах, которые раньше не бывало, так что это, я думаю, что более преуспевающий рынок и прогнозируем, нежели российский, к сожалению.
Валерий Карбалевич, Минск, вот вы слышали, здесь прозвучали аргументы даже в как бы пользу такого российского давления, потому что в долгосрочной перспективе оно приводит к тому, что страны обращаются, как Кобот только что сказал, к прогнозируемым рынкам. Какие у вас ощущения это вызывает вот применительно к Белоруссии?
Дело в том, что Беларусь значительно более сильно связана с Россией, чем и Украина, и Молдова, и Грузия. И экономически, и политически. И в то же время у Беларуси достаточно острый политический конфликт с Европейским Союзом. Это тоже могло бы препятствовать, скажем, продвижению белорусской продукции на европейский рынок. Поэтому для Беларуси российский рынок, скажем так, гораздо более безальтернативный, чем для всех перечисленных государств. Что касается эффекта тех санкций, тех мер экономических, которые принимает Россия. Какой-то эффект есть, но, мне кажется, небольшой. Вот та же самая молочная война 2009 года, она не привела к достижению Москвой тех целей, которые ставились. Каких-то частичных уступок она добилась, но не радикальных. То есть этот инструмент, как способ решения каких-то и политических, и экономических задач, он не слишком эффективен. Не думаю, что можно экономическими санкциями принудить какое-то государство вступать в тот или иной экономический союз, если вот речь идет в данном случае о вступлении Украины в таможенный союз.
Спасибо, Валерий. Александру, у вас был комментарий.
Мне кажется интересным тот факт, что вот то, что случилось с Рошеном на Украине, по-моему, показывает лимиты российской
мощи.
Потому что Москва сказала, что Казахстан и Беларусь, они должны тоже запретить Рошен. Ни Казахстан, ни Беларусь не запретили. Наоборот, они сказали, что шоколад Рошен, хороший шоколад, можно его кушать, да?
И мы тоже попробуем после студии, мне уже не терпится.
Батончики, синенькие батончики.
И тот факт, что в Европейском Союзе все эти решения принимаются совместно, все глава государств, а в России, у которой есть союз таможенный с Белоруссией и Казахстаном, Россия приняла решение, да, по Рошену, а потом сказала, вот Минск и Казахстан должны сделать то же самое, это тоже показывает вот разницы, которые есть, да. И мне кажется интересным тот факт, что вот Беларусь и Казахстан, не, особенно Беларусь. Подумайте, если Беларусь бы не захотела продолжать импортировать Рошен или какие-то другие продукты из Украины. То есть, вот, по-моему, этот случай показывает вот эти лимиты этого давления, на которое Россия может пойти.
Но я бы, наверное, даже сказала больше, что проявилось какое-то вот из того, что вы все, господа, сказали, проявилось или проявляется какое-то центробежное движение в экономике, по крайней мере, после каждого эпизода давления России на страны, ищутся другие рынки. Это находит отражение в политике? То есть политика центробежной тоже становится, следуя за экономикой, или все-таки нет? Марина.
В политике, безусловно, это имеет свое отображение. Например, интересно, что в Украине Виктор Янукович, в отличие от Виктора Ющенко, он всегда пытался дружить с Россией. И когда он шел на президентскую должность, он агитировал именно о том, что он хочет улучшить отношения с Россией. Но теперь вопрос, кого в Украине сейчас обсуждают, кого же Москва, в конце концов, будет поддерживать в Украине на президентских выборах 2015 года. Совсем недавно, уже после того, как запретили продукцию Рошен, но еще до начала новой таможенной возможной блокады на границе Украины и России, видный деятель партии регионов Олег Царев, он заместитель фракции партии регионов, сказал о том, что соглашение между Украиной и Евросоюзом, оно может как-то нарушить украинскую конституцию, но представители партии регионов, другие представители сказали, что это его личное мнение, они с этим не согласны, и тот же Царев сказал о том, что если не будет сближения Украины и России, тогда Россия будет думать о своем кандидате на президентских выборах 2015 года, говорят о фигуре бывшего главы администрации президента Леонида Кучмы, о Викторе Медведчуке, и он как раз очень активно продвигает сближение Украины с Россией. И поэтому уже обговаривают шансы Виктора Медведчука как кандидата Кремля на президентских выборах 2015 года, потому что именно этот человек активнее всего сейчас выступает за сближение Украины с Россией. Интересно то, что когда Путин был в Киеве, потом он поехал в Крым, но когда он в Киеве, например, он встретился с президентом Виктором Януковичем 15 минут, потом они были на каких-то официальных предприятиях в Крыму, а с Виктором Медведчуком Путин, кум Виктора Медведчука, это не сплетни, это факт, провел гораздо больше времени. Поэтому это прямое отображение на украинскую политику. Но другое дело, что сомневаются украинские эксперты, что Виктор Медведчук может, или тот же Олег Царев, может консолидировать электорат буквально уже на этих выборах 2015 года. Но обговаривают появление, может быть, более пророссийской партии на следующих парламентских выборах в Украине, потому что нынешняя правящая партия, партия региона, возможно, уже не настолько пророссийская, как хотелось бы этого кому-нибудь.
Александр, а в Молдове?
Между Молдовой и Россией сколько сотен километров Украины? 300, 400, 500? Так что давление фильтруется как-то этой дистанцией большой. В Кишиневе сейчас правят проевропейские политики, коммунисты, которые дружили с Россией, потом не дружили, сейчас опять пытаются дружить и хотят референдум созвать о том, должна ли Молдова интегрироваться в Евросоюз или в таможенный союз России с Казахстаном, Беларусью. Но, еще раз скажу, все смотрят на карту и видят, где Россия, где Украина. И на таможенный союз без Украины Молдова не сможет, в принципе, ни за что, ни зачем. Так что все зависит о том, куда Украина пойдет этой осенью в Вильнюсе, подпишет или не подпишет договора с Евросоюзом.
Спасибо. В круглом столе участвовали по телефону из Минска Валерий Карбалевич, в студии в Праге глава украинской редакции «Радио Свобода» Марьяна Драч, грузинская редакция Коболи Кликадзе и молдавская редакция Александру Эфтоде. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Президент США Барак Обама пообещал еще раз проверить конституционность программ наблюдения за коммуникациями американцев и, если потребуется, внести изменения в закон «Патриот США». Тем временем отец Эдварда Сноудена и адвокат его семьи собираются в Россию. Рассказывает Владимир Абаринов.
7 августа Белый дом объявил об отмене двустороннего саммита Обама-Путин, а 9 августа в Вашингтоне состоялась встреча министров иностранных дел и обороны России Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с их американскими визави Джоном Керри и Чаком Хейглом в формате 2+2. Государственный секретарь США Керри, открывая встречу, сказал, что в двусторонних отношениях всякое бывает, но никакому Сноудену испортить их не под силу.
Пожалуй, излишне будет говорить о том, что отношения между Соединенными Штатами и Россией очень важны и характеризуются как общностью интересов, так и временами столкновением и конфликтом интересов. Я полагаю, все очень хорошо осознают это. Мы с Сергеем Лавровым давно играем в хоккей, и оба хорошо знаем, что в дипломатии, как и в хоккее, иногда возможны случайные столкновения. Поэтому мы откровенно, очень откровенно говорим о сферах, в которых мы достигаем согласия, но также и о тех, в которых у нас существуют разногласия. Не секрет, что бывают и затруднительные моменты, и, очевидно, не только в связи с делом Сноудена. Мы наверняка обсудим сегодня эти разногласия, однако данная встреча остается важной, несмотря на все столкновения и расхождения.
После переговоров то же самое заявил журналистам Сергей Лавров.
Сноуден — это аномалия, я считаю. Это как если, вы знаете, вот наши коллеги, фотографы, они прицеливаются в выступающих и ждут, когда выступающий почешется, чихнет. И если после этой пресс-конференции все, что узнает зритель и читатель, будет это вот одна фотография с чихающим Лавровым там, или с чешущим с Лавровым, то это, вот, наверное, будет самая искаженная картина того, что происходит. Сноуден – это эпизод. Мы все свои аргументы излагали давно. Президент на эту тему выступал. На эту тему выступали и представители Федеральной миграционной службы. Мы поступили в строгом соответствии с нашими законами. и с международным правом. По-другому мы поступить не могли. Тем более, что у нас с американцами нет договора об экстрадиции, потому что они отказываются многие годы его с нами заключать. Но тема Сноудена сегодня упоминалась по касательной. И именно как эпизод, который, наверное, неприятен, мы понимаем, что здесь немало эмоций вокруг этой темы сконцентрировано, но как эпизод, который не должен и не может, и не в состоянии подорвать наши общие интересы, которые во многом совпадают.
Однако в то время, когда кортеж российских министров мчался на авиабазу «Эндрюс», откуда Лавров и Шойгу покинули США, в Белом доме началась пресс-конференция Барака Обамы, на которой звучали совсем другие речи.
Ваш пресс-секретарь заявил вчера, что, вне всякого сомнения, отношения США с Россией ухудшились с тех пор, как Владимир Путин вступил в должность. В какой мере вы объясняете это ухудшение действиями непосредственно господина Путина? Ведь у вас были как будто хорошие рабочие отношения с его предшественником. Будут ли применены к России какие-либо дополнительные меры за предоставление убежища Эдварду Сноудену? Или отмена сентябрьского саммита – это, собственно, все, что вы можете сделать? Делать, учитывая целый ряд проблем, для решения которых Соединенным Штатам необходимо сотрудничество России.
Думаю, после распада Советского Союза некоторая напряженность в отношениях между США и Россией сохранялась всегда. Было сотрудничество в некоторых областях, в других было соперничество. Это правда, что в мои первые 4 года мы с президентом Медведевым добились большого прогресса. Мы завершили работу над договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Мы смогли сотрудничать в вопросе о санкциях против Ирана. Они помогли нам в снабжении наших войск в Афганистане. Мы содействовали вступлению России во Всемирную торговую организацию. Это хорошо не только для России, это хорошо для нашего бизнеса, потому что они теперь с большей вероятностью будут следовать международным нормам и правилам. Так что много полезного было сделано и продолжает делаться. Но верно также и то, что когда президент Путин, он был премьер-министром, пока Медведев был президентом, вернулся к власти, мы услышали больше антиамериканской риторики со стороны России. Эта риторика эксплуатировала некоторые старые стереотипы времен Холодной войны. И я призывал господина Путина думать о будущем, а не возвращаться в прошлое с переменным успехом.
Не дожидаясь вопроса, президент Обама высказал свое мнение относительно бойкота зимней Олимпиады в Сочи.
Я хочу заявить со всей определенностью прямо сейчас. Не думаю, что было бы уместно бойкотировать Олимпийские игры. Многие американцы усердно тренируются, делают все возможное, чтобы добиться успеха. Я, как никто другой, оскорблен гомофобским законом, который вступил в силу в России. И было бы здорово, если бы кто-то из наших атлетов, геев или лесбиянок, привез домой золото, серебро или бронзу. И это, я думаю, будет более действенным способом отвергнуть то отношение, которое мы видим там. А если у России нет в сборной геев и лесбиянок, то это, возможно, ослабляет их команду.
В своем вступительном слове президент сообщил, что внесет в Конгресс поправки к действующему законодательству, касающемуся мониторинга телефонных звонков, если дополнительное изучение программ Агентства национальной безопасности подтвердит такую необходимость. Однако он не согласился с тем, что эти меры предпринимаются в ответ на разоблачение Эдварда Сноудена.
Учитывая, что вы только что объявили о реформах, основанных как раз на том, о чем сообщал в своих утечках Эдвард Сноуден, изменилось ли ваше мнение о нем? Видите ли вы в нем сейчас в большей мере разоблачителя, чем хакера, как вы назвали его однажды, человека, которому не следует предъявлять обвинения? Является ли он патриотом?
Нет, я не думаю, что господин Сноуден вел себя как патриот. Как я уже сказал в своем вступительном слове, я распорядился провести тщательный анализ наших операций наблюдения до того, как господин Сноуден осуществил эти утечки. Я предпочитаю, думаю, что и американский народ предпочитает, чтобы мы пришли к лучшему в результате упорядоченного рассмотрения этих законов, осмысленной и основанной на фактах дискуссии. Я никогда не утверждал, что все эти технологии не требуют совершенствования. Дело в том, что господин Сноуден обвиняется в совершении 3 тяжких преступлений. Если он и вправду считает, что поступил правильно, тогда, как всякий американский гражданин, он может приехать сюда, предстать перед судом и вместе с адвокатом доказать свою правоту.
В воскресенье отец Эдварда Сноудена Лон Сноуден и адвокат Брюс Файн приняли участие в ток-шоу ABC News на этой неделе. Сноуден-старший сказал, что недоволен заявлениями президента.
Я разочарован пресс-конференцией президента. Я считаю его действия обусловлены ясным пониманием того, что американский народ недоволен тем, что он узнал и еще узнает о программах прослушивания. Я считаю, многое из сказанного им носит поверхностный характер. Мы можем, если хотите, обсудить его слова по пунктам, но единственная возможная сделка – это подлинная справедливость. Справедливость должна быть целью нашего правительства. Это также цель гражданского общества.
По словам Брюса Файна, он и Лон Сноуден уже получили визы для поездки в Россию. Точную дату он не назвал во избежание журналистского ажиотажа.
Мы намерены посетить Эдварда и предложить ему адвокатов, имеющих опыт ведения дела шпионажа. Мы считаем особенно важно вернуться к словам президента Обамы, который сказал, что Эдвард не патриот. Голос американской революции Томас Пейн говорил, что патриот — это человек, который спасает свою страну от своего правительства. Мы также слышали о бедствиях, которые будто бы постигнут Соединенные Штаты из-за того, что сделал Эдвард. Давайте посмотрим на дело Брэдли Мэннинга. Когда речь зашла об определении ущерба, правительство Соединенных Штатов было вынуждено признать, что ни один человек не пострадал из-за сведений, разглашенных Брэдли Мэннингом.
Ведущий Джордж Стефанопулос продолжает разговор с гостями ток-шоу.
На пресс-конференции не были заданы многие вопросы, которые следовало задать. Что касается слов президента о том, что мой сын не патриот, или слов конгрессмена Питера Кинга, что он предатель, то я хочу сказать, мой сын говорит правду. Он рисковал так, как никогда не рисковали ни президент Соединенных Штатов, ни конгрессмен Кинг в своей политической карьере или вообще в жизни.
Вы говорите, что не готовы к сделке, но выглядит все так, будто вы намерены уговорить сына вернуться и предстать перед судом.
Вопрос задан Лону Сноудену, но отвечает на него Брюс Файн.
Полагаю, Джордж, я могу добавить, потому что я писал письмо министру юстиции Соединенных Штатов вместе с Лоном. Письмо, в котором сказано, что мы хотели бы обсудить условия, которые сделали бы возвращение возможным.
Верно, ваши условия — никакого предварительного заключения, никакого судебного приказа о неразглашении материалов дела и чтобы он сам выбирал место суда.
Место, которое было бы беспристрастным, потому что Восточный судебный округ штата Вирджиния — это кладбище для подсудимых. Но эти условия, Джордж, не ультиматум. Мы были готовы их обсуждать.
Ни Сноуден-старший, ни адвокат Файн не признают Эдварда Сноудена виновным в совершении тяжких преступлений.
Как отец, вы хотите, чтобы ваш сын вернулся домой?
Как отец, я хочу, чтобы мой сын вернулся домой, если я буду уверен, что система правосудия, которая полагается нам как американцам, будет применена правильно. На данный момент многие заявления наших лидеров, лидеров Конгресса, абсолютно безответственны. Они не согласуются с нашей системой правосудия. Они, так сказать, отравили колодец в смысле воздействия на мнение потенциальных присяжных. Мой сын сам решит, где он хочет провести всю оставшуюся жизнь. Я бы хотел, чтобы в какой-то момент он получил возможность вернуться в США. Я верю, что правда в конце концов восторжествует. Совершенно ясно, что американский народ, независимо от того, какие законы были приняты Конгрессом...
Я как раз собирался сказать, что закон он, по-видимому, все-таки нарушил.
Нет, Джордж, это просто безответственно заявлять до суда, что кто-то нарушил закон. Вполне может оказаться, что то, что он разгласил, защищено первой поправкой. Президент уже сам признал, что в образе действия НБ есть что-то неправильное.
При этом президент отметил, что у него были другие пути.
Давайте поговорим об этом. Он сказал, господин Сноуден должен был пойти в комитеты Конгресса, которые осуществляют надзор за разведкой. Комитеты Конгресса побили все рекорды. Председатель Сенатского комитета Дайан Файнстайн говорит, что Эдвард виновен в измене. Эти комитеты уже 7 лет знают, что творится в НБ, и не говорят об этом американскому народу. И Эдвард Сноуден должен был идти к ним? Звучит невероятно, ведь как раз они-то и несут ответственность за секретность.
И, наконец, Брюс Файн о том, что происходит с Эдвардом Сноуденом в данный момент.
Последний вопрос. Я знаю, что у вас не было прямого контакта с вашим сыном. Что вам известно о его положении в данный момент?
Я говорил с Анатолием Кучеряном, это его адвокат в России. Анатолий сказал, что он в безопасности. Он, конечно, измучен. Ему требуется время, чтобы снова набраться сил и обдумать, что он хочет делать в дальнейшем. Вот что мы знаем от господина Кучеряна. Мы надеемся встретиться с ним и с Эдвардом очень скоро, в ближайшие недели.
В воскресном ток-шоу телекомпании NBC News «Встреча с прессой» тоже обсуждали дело Сноудена. Ведущий Дэвид Грегори задает вопрос журналисту «Вашингтон-Пост» Бартону Гелману, который публиковал материалы Сноудена и общался с ним.
Одержал ли Эдвард Сноуден победу? Добился ли он того, чего хотел? Не только дать повод для дебатов, но заставить внести изменения в эти программы.
Он добился гораздо большего, чем любой в его положении мог надеяться добиться. Он говорил мне, что больше всего он боялся, что он сделает свое разоблачение, и это станет новостью одного дня, а потом сойдет на нет. Теперь мы видим, что президент Обама вынужден заявить, что он приветствует дискуссию. Это все равно, как глава компании, получивший гневное письмо, пишет в ответ: «Благодарю вас за ваш интерес к нашей работе». Тема остается приоритетом повестки дня вот уже 2 месяца.
Вопрос председателю комитета Нижней палаты по внутренней безопасности, республиканцу Майклу Макколу.
Председатель Маккол, вы верите в это? В то, что эта администрация действительно приветствует дискуссию? Что президент пересмотрел бы эти программы и без Эдварда Сноудена?
Я не вижу никаких доказательств этого. Сноуден осуществил утечку информации, и с тех пор Белый дом постоянно отступает. Когда были опубликованы первые сообщения, президент был крайне осторожен. Он, наконец, вышел из тени в прошлую пятницу. Теперь он пытается спасти программу с помощью косметических изменений.
В качестве доказательства эффективности программы глобального мониторинга сотовых телефонов представители администрации приводят недавнее закрытие 19 посольств США вследствие перехваченного сообщения Аль-Каиды. Но ветеран американской тележурналистики Тед Коппел считает, что Аль-Каида парадоксальным путем добилась своей цели.
В борьбе с терроризмом существует 2 типа вопросов. Один тип — это где произойдет, что произойдет, когда произойдет. Другой блок вопросов — это чего пытаются достичь террористы, что они пытаются заставить нас сделать. Взгляните на то, что происходило последние недели. При помощи одной телеконференции Аль-Каида фактически закрыла 20 посольств США в Северной Африке и на Ближнем Востоке. У нас здесь только что был президент Йемена, встречался с президентом Обамой. Он возвращается домой в прекрасном настроении по поводу своих новых отношений с президентом. А президент тем временем говорит: «Виноват, но мы вам, йеменцам, не доверяем защиту нашего посольства». Посольство закрывается, персонал экстренно эвакуируется. Что это значит для наших отношений с Северной Африкой, с 7 правительствами Ближнего Востока? Террористы одним телефонным звонком добились большего, чем мы со всеми нашими возможностями.
Посольства оставались закрытыми в течение 6 дней на прошлой неделе. Посольство в столице Йемена Сане и генконсульство в Лахоре, Пакистан, остаются закрытыми. Американцы теряются в догадках, означает ли это, что угроза не миновала, или что диппредставительствам в Йемене и Пакистане угрожают другие заговоры.
Обзор последних заявлений, связанных с делом и личностью Эдварда Сноудена, сделал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Приговоры, длительные, а то и пожизненные сроки заключения 250 членам группы «Эргеникон» в Турции, приговоры стали выносить в начале этого месяца, воспринимаются правительством Реджепа Эрдогана как несомненный триумф его политики. Власти заявили, что раскрыли полностью деятельность этой якобы тайной организации, планировавшей свержение законно избранной власти. Правительство раскрыло заговор генералов и предотвратило очередной военный переворот. Однако многие в Турции рассматривают весь процесс и его последствия как шаг назад в демократическом развитии страны. О процессе Эргеникон рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Происходящие сегодня в Турции политические процессы напоминают какой-то страшный сон, который обычно снится ранним утром. Невозможно проснуться, от этого еще более реальней и страшней. Так описывает знакомый турецкий журналист громкий судебный процесс, который проходил на минувшей неделе в стамбульском пригороде, где находится известная на всю страну тюрьма Силеври. Судили заговорщиков, которые, по версии обвинения, создали некую тайную террористическую организацию с целью свержения действующего правительства. Под судом оказались около 500 человек – видные журналисты, политики, врачи, адвокаты, отставные военные. В ожидании оглашения приговора вместе с группой журналистов Осман провел у здания тюрьмы несколько дней. «Там собрались тысячи людей», – рассказывал он. «Активисты, молодежь, оппозиционная пресса, якобы во избежание беспорядков власти выставили тройные кордоны полицейских». Проникнуть внутрь было практически невозможно. Пускали только своих, правительственных журналистов, представителей центральных информационных агентств. Очевидно, чтобы избежать неправильной, в кавычках, трактовки происходящих событий, продолжает Осман.
Раздевали до трусов, заставляли снимать обувь, проверяли всю технику, точно не хотели, чтобы какая-то информация просочилась внутрь. Крайне напряженная обстановка вынуждала судей переносить слушания. Демонстранты вступали в столкновение с полицией, которая применяла в ответ водометы и слезоточивый газ. Запах газа чувствовался даже в здании тюрьмы, где оглашали этот приговор.
Турецкая тюрьма Силеври в 30 километрах от Стамбула получила печальную известность в конце 80-х годов после выхода в свет голливудского фильма «Полуночный экспресс», в котором рассказывалось о бесчеловечных условиях турецких тюрем. «С тех пор там мало что изменилось», — говорит журналист Айдын, который был арестован 2 года назад по подозрению в связях с заговорщиками, но отпущен на свободу за недостатком доказательств. Говорит, что причиной ареста стала статья о семейственности в органах власти, которая вышла в одной из центральных газет. Айдын провел в тюрьме около года по обвинению в клевете и теперь опасается, что интервью негативным образом отразится на работе. Он просит не называть своего полного имени, потому что подконтрольные правительству средства информации, как он утверждает, не принимают на работу журналистов с криминальным прошлым. Айдын продолжает.
Суд начался 6 лет назад. За это время несколько фигурантов дела умерли. Те, кого отпустили, уехали за границу или постарались, как и я, все забыть. Остались около 300 человек, которым были вынесены чудовищные приговоры. Многие получили от 20 до 100 лет тюрьмы. 19 человек, военных, осудили пожизненно. По версии следствия, они стояли во главе заговора.
Пожизненный срок получил один из главных фигурантов этого дела, бывший начальник генштаба турецкой армии Илькер Башбук, которого также признали виновным в организации клеветнической пропаганды против членов правительства. Генерала допрашивали тайно, по ночам. На допросы приводили через служебный вход, справедливо опасаясь возможности мести со стороны военных. В ходе судебного процесса оппозиция призывала армию разгромить продажный суд и прийти на помощь опальным генералам. В качестве главного свидетеля обвинения выступил вице-премьер Бюлент Арынч, который заявил, что генерал установил круглосуточную слежку за его домом при помощи офицеров генштаба. Чтобы дискредитировать власть, Башбук отдал приказ о создании ряда веб-сайтов, на которых публиковались материалы антиправительственного характера. Ему якобы активно помогали командующий первой армией генерал Хасан Яксыз, также получивший пожизненное заключение генералы Вили Кючук, Нурсет Тасделен, Хюрсит Толон, Хасан Йылдырым, полковники Фикри Карадаги и Фуат Сельви. Все они получили длительные сроки. Правительственные газеты писали, что раздражение всесильных некогда военных вызвали реформы, которые на протяжении последних лет правящая партия справедливости проводила на пути демократизации общества в ходе сближения с Европой. В частности, были ограничены полномочия военных судов. Гражданским судам разрешили преследовать организаторов военных переворотов. Против военных были заведены десятки расследований. Сотни офицеров были арестованы по подозрению в заговоре против правительства. Отдельное судопроизводство начали по делу о покушении на премьер-министра страны Реджепа Эрдогана, которое якобы готовили военные в 2003 году. План получил название «Кувалда». По этому делу уже вынесли около 300 обвинительных приговоров. Военный в отставке Рифат Кыртыч.
Исламисты ослабили своего главного противника – армию, которая защищала светские завоевания республики. Армия отстраняла правительство, которые хотели изменить светский характер государства. Это был главный щит против исламизации страны. Теперь его нет. Военные пребывают в глубокой депрессии. В армии царит атмосфера недоверия. Некому управлять солдатами. Командные посты заняли марионеточные генералы.
В ожидании приговора более 1000 дней провел в тюрьме Мустафа Балбай, журналист, редактор оппозиционной газеты «Джумуриет», автор популярных аналитических программ на телевидении и, по-моему, один из самых независимых и обаятельных журналистов Турции. Журналиста арестовали в 2008 году, после того, как якобы обнаружили компромат в его личном рабочем компьютере. Надо сказать, что оппозиция сделала все, что могла для освобождения его из-под стражи. «Его имя узнали все», — говорит мне Муса Карт, один из читателей газеты «Джумуриет», где Балбай работал сначала в качестве корреспондента, а потом главного редактора. С самого первого дня ареста место его постоянной колонки было окрашено траурной черной полосой, на которой ежедневно появлялся срок его заключения под стражей. Муса Карт.
По всей стране прокатились акции протеста, в которых приняли участие журналисты и простые читатели. В Анкаре, например, участники акции устроили молчаливую сидячую забастовку у здания Министерства юстиции. И в знак протеста против давления на прессу представители средств информации сломали свои карандаши. Журналиста любили многие читатели, но после ареста его авторитет еще больше вырос.
Чтобы вытащить Балбая из тюрьмы, оппозиция даже избрала его депутатом парламента. Однако Стамбульский суд отказался отпустить на свободу опального журналиста, несмотря на то, что подобные прецеденты в парламентской истории Турции были несколько раз. После этого в знак протеста главная оппозиционная в Турции Народно-республиканская партия длительное время бойкотировала работу парламента. Депутаты заявили, что дело было сфабриковано правящей партией, которая таким образом пытается расправиться с оппозицией. Вот что говорит 40-летний житель Стамбула Джем, читатель оппозиционной газеты «Джумуриет», который руководил Балбай.
Находясь под следствием, Балбай написал несколько книг о нынешнем исламистском правительстве, которые были изданы, несмотря на запрет властей. Балбай критиковал партию Эрдогана за практику назначения исламистов на руководящие должности и писал, в частности, о коррупции в руководящих органах, о несвободе турецкой прессы и ангажированности власти. Словно в отместку, судьи даже запретили Балбаю видеться со своими детьми. Когда арестовали журналиста, его сыну Денизу было всего 8 месяцев. Сейчас он уже большой мальчик.
В одной из книг, написанной в тюремной камере, Балбай рассказывает: аресты проводились в основном по ночам. Все происходило по сценарию Сталина, как во времена Советской России. Приезжали полицейские, около 40 человек, выгоняли сонных людей на улицу, начинали копаться в личных вещах. Потом правительственные газеты публиковали компромат. Планы встреч, явки, пароли, фотографии каких-то тайных складов с оружием, о которых сами арестованные не подозревали. Появился призрак некой тайной организации «Эргеникон», которая якобы готовила восстание с целью свержения действующей власти и смены конституционного строя республики. Организация якобы занималась внедрением своих людей во все сферы турецкого общества и даже пыталась руководить страной. Возможно, поэтому ее называли «глубинным государством», говорит оппозиционный журналист Айдын Корал.
Эргенекон была названа так в честь мифической долины на Алтае, где тюрки якобы научились добывать сталь и металл. Древние тюркские племена были некогда наголову разбиты в Центральной Азии монголами. Согласно легенде, остатки поверженных сумели преодолеть высокогорные хребты и осесть в плодородной долине Эргенекон, которую считают прародиной современных турок. В контексте этого дела Эргенекон означает «идеальную страну, в которой хорошо живется всем». По мнению оппозиции, процесс организован исламистами, чтобы уменьшить власть демократии в стране. Ведь за решеткой находятся десятки журналистов ведущих изданий, бывших военных, ученых, политиков. Если кто-то и сомневался, что такая организация есть, то вскоре их убедили. Все население Турции стало смотреть увлекательный сериал под названием «Эргенекон», которые ежедневно подпитывали новой информацией правительственные газеты. Находили какие-то тайные склады с оружием, гранатами, которые откапывали на глазах у изумленных обвиняемых. Местом встречи заговорщиков стала тайная штаб-квартира, которая находилась в Стамбульской церкви, принадлежащей малочисленной турецкой православной общине, не имеющей никакого отношения к Константинопольскому патриархату. Все это выглядело очень странно и было похоже на плохо отрепетированный спектакль.
Еще более странным выглядела версия о причастности к заговорщикам российских спецслужб, которые якобы были заинтересованы в отторжении Турции от НАТО и смене политического курса. Следователи утверждали, что все арестованные имели тесные контакты с Россией. Доказательства приводились следующие. Осужденный бывший ректор Стамбульского университета Кемаль Ялчин подписал соглашение о сотрудничестве с Московским университетом. Лидер турецкой рабочей партии Догу Перинчек, получивший более 100 лет тюрьмы, владеет русским языком, бывал в России и тесно общался с лидером евразийского движения Александром Дугиным. Если судить по публикациям правительственных газет, то Россия якобы намеревалась в будущем создать военный альянс с Ираном и присоединить страну к организации Шанхайского сотрудничества. Но этому мешала Турция. Эксперт молодежного интернет-сайта Орхан Ковай.
На книжных развалах появилась книга еще одного фигуранта дела, осужденного на 20 лет писателя Ергюна Пойраза, «Такуньялы фюрер», фюрер в исламских тапочках, который он написал уже в тюрьме. В организации гонений на оппозицию автор обвиняет премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. На обложке изображен сам Эрдоган с коротко подстриженными усиками, в форме офицера СС с повязкой, на которой красуется арийский крест. Книга написана в жанре журналистского расследования и посвящена истории правящей партии, карьере Эрдогана, приближенных к власти чиновников. Отрывки из предвыборных речей, телеинтервью, цитаты из публичных выступлений, моменты биографии премьера. Митинги с его участием привлекают сотни тысяч людей, пишет автор. Он, безусловно, обладает талантом оратора. Медленно говорит, делает длинные многозначительные паузы, быстро заводит толпу, использует пропагандистские трюки, например, речи о былой силе и мощи Османской империи и возрождающейся Турции. В выступлениях частенько используют меткие поговорки и пословицы. Он, как и Гитлер, собирает стадионы, ему нужна максимально большая аудитория. Эрдоган любит словом воздействовать на массы. Говорит, он может повысить голос, прокричать, завывая, словно пророк или оракул. Толпа аплодирует и кричит в ответ. Матери приносят ему детей для поцелуев. Подконтрольные Эрдогану средства информации пытаются сделать из него икону в глазах среднего консервативного класса.
Общество разделилось. Одни считали это нормальным явлением, чисткой общества, в ходе которой уничтожается возможность военного переворота. Другие считали, что правящая исламистская партия ведет охоту на ведьм, отправляя за решетку всех, кто открыто высказывает недовольство ее политикой. Однако недовольных становится слишком много. В мае-июне этого года всю страну захлестнули антиправительственные акции протеста, в которых приняли участие несколько миллионов человек. Участники акции открыто призывали к смене власти и заявили, что партия справедливости разрушает страну. Вот что сказал один из демонстрантов.
Правящая партия представляет собой хорошо организованный синдикат для зарабатывания денег. Они используют религию как средство руководства массами. Образованы многомиллионные исламистские фонды, которые контролируются в соответствии с их нуждами. Самые важные госзаказы отдают только своим. Целые состояния приобрели за очень короткое время их родственники, друзья и знакомые. За свою преданность лояльные партии люди получили свой кусок пирога.
Эксперты считают, что участники политического процесса смогут выйти на свободу на следующий день после того, как Реджеп Эрдоган покинет свой пост. Во время оглашения приговора у здания тюрьмы Силиври демонстранты обещали продолжить митинги протеста против политики правящей партии до тех пор, пока Эрдоган не уйдет в отставку. Перед тем, как отправиться в камеру, журналист Мустафа Балбай сказал, что осень в Турции будет еще жарче, чем весна.
О процессе по делу Эргеникон рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики» с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.org. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.